И прежде чем я начну проповедовать, я снова хочу напомнить нам, Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». К чему я это говорю? К тому, что мы имеем план чтения Библии, и я вновь и вновь говорю тебе, продолжай читать. Не останавливайся, даже если и были остановки, знаешь ли, продолжай дальше читать. Потому что в Слове Божьем есть жизнь, оно живо и оно действенно. Оттуда, послушай, твой первый источник, где Бог начинает говорить с тобою, Он говорит из написанного Божьего Слова. И написанное Божье Слово, растворенное твоей верою, приносит пользу, приносит результаты, приносит благословения, приносит твою жизнь добрые перемены. Написано в послании евреям, что не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Слово, которое ты читаешь, послушай, и своей верой растворяешь, оно обязательно даст добрые результаты. Поэтому в этот год, знаете ли, читая Писание, я уверен в том, что каждый из вас, вы можете подрасти духовно, не потому, что вы посещали только лишь собрания, а потому, что вы читали по плану Библии. Амен. Аллилуйя. Хорошо. Предыдущую субботу мы имели собрание, мы имели вечерю Господню, и так хорошо было быть с вами. Знаете ли, не оставляй собрания своего, наоборот, еще других привлекай, чтобы Дом Божий наполнялся. И я проповедовал на такую тему: боящиеся люди, кто они? И очень коротко хочу напомнить в том, что боящиеся люди – это люди, которые угодны Богу. Бог их особенным образом ценит. Петр получил озарение в доме Корнилия, когда он пришел туда, и Бог открыл его духовные глаза, открыл сердце его к разумению, и он понял о том, что Бог боящихся людей во всяком народе уравнивает. Иудей он или язычник, самый такой отъявленный грешник был, но он уравнивает из-за страха Божьего. Дальше мы с вами говорили о том, что только боящиеся люди, они способны прославить Бога, превознести Бога, потому как Бог достоин. Третье, о чем мы говорили с вами, о том, что боящиеся люди – это наследники Божьих благословений или Божьих обетований. Давид сказал, по-моему, в 30-м псалме, 20 стих говорит: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь». У Бога не одно благо, а много благ, которые Он хранит для боящихся и которые приготовил пред сынами человеческими для уповающих. И этих благ очень много. Они перечисляются в основном там в псалтере о том, что ангел Господень ополчается, нет скудости у боящихся, значит, защита дарована будет, потом спасение даровано, милость дарована будет боящимся. В книге жизни пишется, памятная книга пишется о боящихся и так далее. То есть Бог особое отношение имеет к боящимся людям. Итак, я снова возвращаюсь в книгу Деяний, 10 глава, 34-35 стих. Петр был позван в дом Корнилия, и когда он пришел, то отверз свои уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Итак, вывод, который мы сделали, и я вновь хочу продолжить предыдущую проповедь и нечто новое сегодня для нас сказать или шире выразить свои мысли. Петр получает озарение. О чем? О том, что Бог нелицеприятен, Богу нравятся, Богу приятны люди, которые в своем сердце боятся Его или признают существование Бога всерьез. Не просто, что Он только существует, а позволяют Ему вторгнуться в их жизнь, исправить их, корректировать их. Боящиеся люди приятны Богу. И Петр об этом сказал, что Бог нелицеприятен. Вы приятны Ему. И когда он закончил свою проповедь, даже еще не успел закончить, 10 глава Деяний, может быть, мы не помним, но она оканчивается тем, что сам Бог подтвердил слова Петра. Дух Святой сошел на всех слышавших. А там были язычники. Они не были из рода Авраамова, но вдруг Дух Святой никем не побрезговал, и они начали говорить на иных языках, величать Бога. Тогда Петр думает, наверное, надо логическое завершение всему этому сделать. Давайте им преподадим водное крещение. И в итоге они преподали им водное крещение. Вот чем оканчивается 10 глава. Тем, что сам Бог подтвердил, что боящиеся люди ему приятны, и он нелицеприятен. Дух Святой излился на них. Поэтому, что важно отметить, что Бог до настоящих дней, он реагирует на позицию сердца, насколько я боюсь его, насколько я признаю Бога всерьез. Позволяю ли я, зная, что Бог есть, что Бог существует, позволяю ли я ему вторгнуться в мою жизнь, остановить меня, корректировать меня, исправить меня. Соломон, когда завершается книга Екклесиаста, то 12 глава, 13 стих, мы это предыдущую субботу слышали, он сказал, выслушаем сущность всего. Бойся Господа, заповеди Его соблюдай, в этом все, в этом все. В этом все для человека. Стоп, Соломон. Как в этом все? Вот он сделал свой вывод. Взял, просеял все жизненное. Заботу о детях, строительство дома, работы, поездки и так далее. Заботу о животных и тому подобное. Или царские дела. И говорит, сущность всего сводится в первую очередь, бойся Господа. Святые, мудрость, мы знаем, Соломону была дана, какой не обладали другие люди. Так Бог сказал, что до тебя не было человека и после тебя не будет. Он имел логический разум, который мог рассуждать, делать выводы. Все его притчи, они просто, как сказать, это сравнение, это настолько мудрость и логика переплетены, где годы проходят, а его выводы остаются по сей день действенны. Теперь Петр в Новом Завете пишет церкви, первое послание Петра, 2 глава, 17 стих, он говорит такие слова. Если вы смотрите 1 Петра 2:17, сказано, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, а царя чтите. Итак, здесь Петр как бы такие четыре направления берет. Всех, все люди. Говорит, относись к ним почтением, относись с уважением. Классно, когда ты путешествуешь где-то в другом, в чужом народе, в другой стране, попадаешь в аэропорт, и знаешь, а к тебе относятся с почтением. Ты тогда не теряешь настроение. Ты тогда удовлетворен. Петр говорит, всех почитайте. Братство тех, кто стали рожденными свыше, братья и сестры, семьей Божией. Он говорит, любите. Но теперь в отношении Бога, но нужно было бы сказать, Бога любите. Ведь какая первая заповедь? Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Петр, а ты как-то здесь взял, поменял пропорции, поменял приоритеты. Вот он так отметил. Бога бойтесь. Бога признавайте всерьез. Позволяйте Ему, как Творцу и Создателю, как Вездесущему, в вашу жизнь вникнуть, вторгнуться, постучаться ли. А царя чтите. Теперь, все мы земные люди, если бы, послушайте, если бы президент пришел бы на это собрание, у вас бы, у меня бы, было бы отношение, никто бы ему не схамил. Не правда ли? Да, хорошо, даже если бы не президент, хотя бы премьер, хотя бы даже министр, то мы бы имели человеческое такое отношение почтения. Теперь, а почему? А потому что у власть имущих, если ты ему схамишь, если ты к нему не так отнесешься, имея власть, мы можем быть наказаны. Имея, они имея власть, могут просто сказать, а с нами органы определенные разберутся. И вот что получается, смотрите, царя или начальника земного, у которого есть власть, мы боимся, мы чтим. В его присутствии, во всяком случае, мы не будем поступать глупо. В его присутствии мы не будем говорить лишних слов. Ну, а как в отношении Бога? А в отношении Бога, знаете ли, мы можем в его присутствии не только говорить отрицательное, а и поступки делать негативные. При этом, может быть, и зная, что он вездесущий, может быть, зная, что он всемогущий, что он всеведущий, но не имея в виду его всерьез. И это говорит о том, что ты можешь иметь знание, окончить библейку, что да, Бог вездесущий, Он в одно и то же время и здесь, и в Америке, и в Австралии, и в Китае, на всех континентах, Он вездесущий. Да, ты логически, верой своей это принимаешь, соглашаешься, но при том, что ты понимаешь, что Бог вездесущий, послушай, мы все равно не имеем Его очень часто всерьез. Когда ты имеешь его всерьез, то это будет означать, ты не будешь делать или говорить отрицательное. Страх перед ним будет тебя обуздывать. Вот почему Петр и говорит, братство любите, но Бога бойтесь. Царя чтите. Люди чтут царя, а Бога почему-то перестают. Даже христиане Бога перестают бояться. То есть воспринимать реально всерьез. Знаете ли, глядя в Ветхий Завет, где Бог избрал себе уже народ еврейский, имея с Авраамом завет, и потом еврейский народ попал в плен, все это мы знаем, и Моисей вывел их из плена. И вот они по пустыне, они получили закон, 10 заповедей, 613 постановлений. И в конце жизни Моисея, это книга Второзакония, повторение закона, то Моисей вынужден был повторять то, что Бог прежде ему сказал, потому что родилось новое поколение, и это новое поколение, которое родилось, оно должно было услышать. Узнать все то, что Бог говорил прежде. И теперь книга Второзакония. Я хочу несколько мест Писаний, как минимум 5 мест Писаний показать. О чем? О том, что Бог хотел. Уже от поколения, которое родилось в пустыне, которое входит в обетованную землю, и это поколение является народом его. Что Бог хотел? Давайте просмотрим несколько мест Писания. Второзаконие, 4 глава, с 9 по 10 стих. Второзаконие 4, 9, 10. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. 10 стих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом при Хориве, и когда сказал Господь мне, это Моисей им напоминает, рассказывает, что было прежде, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Итак, смотрите, что я хочу здесь отметить. Сами эти два стиха, особенно 10 стих, говорит о чем? О том, что Бог возбуждает в Моисее напоминание сказать уже молодому поколению израильтян, которые образно уже смотрят на обетованную землю. Вот они пришли. Практически, как Бог сказал, что из-за тех 12 соглядатаев, которые ходили и осматривали землю, и 10 из них принесли худую молву, то потом Бог сказал, 40 лет будут ходить, доколе не умрет прежнее поколение. Теперь, когда это время настало, эти годы прошли, Бог через Моисея говорит, 10 стих, я снова повторю его, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Что Бог хочет? Чтобы весь его народ научился признавать его всерьез. И научили этому своих сыновей. У Моисея непревзойденный авторитет, огромное влияние. И Бог это влияние настолько поднял, что никто уже больше, Кореев, Дафанов, Аверонов уже нет. Они уже давно умерли. Это осталось таким примером. Годы после этого прошли. И теперь Моисей говорит, вот что Бог желает. Вот его намерение, чтобы вы научились бояться его. И научили этому сыновей своих. Пятая глава, это книга Второзакония, 29 стих, посмотрим. Второзаконие 5:29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Моисей, продолжая это основное увещание, он говорит, да, он им говорил, и в этой пятой главе уже, он им вновь повторил 10 заповедей, которые были на скрижалях. Но тут же, также в этой главе, он говорит, о, если бы сердце народа было таковым, чтобы бояться Бога во все дни. Тогда им хорошо бы было. И не просто только в их поколении, а хорошо было бы и их сынам, и потомству их. Аллилуйя. 6 глава, 1-2 стиха, Второзаконие. Вот заповеди и постановления и законы, которым повелел Господь. Это все Моисей продолжает свое наставление. Я не думаю, что это было все в один день. Это было с какой-то периодичностью, который повелел Господь, Бог наш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, смотрите, параллельно вместе с исполнением заповедей, послушайте, должен идти страх Господень. Вот вы идете в обетованную землю, и говорит, вот что первичным должно быть, бойся Господа. Другими словами, имей в виду, что тебе нужно один на один, ты никого нет, признавай его всерьез. не только что Он где-то существует, Он вездесущий, признавай Его всерьез. И позволь Ему, если Его Дух, если Его ангел просто обличит тебя или обратится к тебе, позволь Ему остановить тебя, вторгнуться в твою жизнь, вторгнуться в твои планы и корректировать их. Это есть страх Господен, признание Господа. Тут же, в этой 6 главе, 24 стих еще, это все второзаконие, Моисей, продолжая, говорит: «И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Итак, о чем Моисей в очередной раз уже говорит? Снова и снова он словно как гвоздь забивает до шляпки в сознании, в понимании все этого второзакония, все это одному поколению, которое должно теперь войти в обетованную землю. Он говорит как о заповедях, параллельно с этим он говорит, чтобы мы боялись Господа. Он говорит, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, чтобы хорошо было нам во все дни и сохранилась жизнь наша. Послушайте, всегда за страхом есть следующее обетование. Сохранилась жизнь ваша, хорошо было вам, хорошо было детям вашим, хорошо было вовек. В 10 главе, также книга Второзакония, 12 стих, снова Моисей говорит и, может быть, даже уже обобщает то, что он прежде сказал. Итак, Второзаконие 10.12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой?» Задается вопрос. Моисей говорит: «Итак, Израиль, что Бог требует от тебя? Господь, Бог твой, чего требует от тебя?» И вот тут же ответ. «Только того, чтобы ты, первое, боялся Господа, Бога твоего, второе, ходил путями Его, третье, любил Его, четвертое, служил Господу, Богу твоему, от всего своего сердца и от всей своей души». Итак, что требует Бог? Послушайте, а это насущно даже сегодня, в Новом Завете. Что требует Господь? И первое, то, что мы находим, чтобы бояться Его, чтобы любить Его, чтобы ходить путями Его, чтобы служить Ему. Это стало Его требованием к Израилю, к своему народу. Смотрите, здесь Моисей обобщил или связал боязнь, страх Господен с любовью к Нему, со служением к Нему. Он это вместе связал, что это как один взгляд, одно требование Божье, одно желание, одно намерение. В 14 главе Второзакония мы находим, Моисей говорит, говоря уже о постановлениях и уставах, он говорит о десятине. И многие из нас, мы учились в библейке, мы выходим и говорим против нужд и о пожертвовании, читаем местописания о десятинах, о наших приношениях, о почтении Бога. И здесь нужно увидеть, эта же мысль проходит. Какая мысль? Что десятина, она имеет отношение к тому, боюсь ли я Бога, признаю ли я Его всерьез. Если я Его признаю всерьез, тогда я отделяю и чту Его своей десятой частью от своих прибытков, от своих доходов. Прочитаем 22-23 стих книги Второзакония, 14 глава, 22-23 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба Твоего, вина Твоего, елея Твоего, первенцев крупного скота Твоего и мелкого скота Твоего, чтобы, дабы. Ты научился бояться Господа Бога Твоего во все дни. Смотрите, десятина связана не с проклятием. О, не приносишь, Малахия там сказал и так далее. Десятина связана с тем, насколько наше сердце, моя позиция, что я признаю его всерьез. Смотрите, Анания с Сапфирой в Новом Завете, ведь они то, чем владели, они могли сколько хотели оставить. Но то, что с ними произошло, трагедия произошла. Они умерли. И, казалось бы, умерли в махинации с финансовыми приношениями в церковь. На самом деле, так не должно было быть, чтобы они умерли. В конце проповеди мы посмотрим, почему так произошло. Из-за определенной атмосферы. Так вот, что важно отметить? Важно отметить, что Бог, Он не просто смотрит десятину, ты отдаешь или не отдаешь. Он на другое смотрит. Пожертвование ты отдаешь или не даешь. Благословляешь ты кого-то или не благословляешь. Он смотрит, боишься ли ты Его. У меня сегодня вообще не цель даже финансов десятины, а это как бы косвенно, потому что Моисей и об этом сказал, что это имеет отношение, почему я поступаю так, потому что я его признаю всерьез. Он сказал, принесите ваши приношения, принесите ваши десятины. Он сказал, всякая десятина от плодов земли и от семян принадлежит Господу, это святыня Господня. Если Он сказал все то, что Он сказал, боюсь ли я Его? То есть, признаю ли я Его Слово всерьез? Если я признаю, тогда я поступаю. Если я не признаю Его всерьез, соответственный вывод. Хорошо, посмотрим на другие места Писания по Ветхому Завету и перейдем в Новый Завет. Первая книга Царств, и в 12 главе Самуил говорит Израилю. Первая Царств, 12 глава, 14 стих и 24 стих. Я прочитаю с 13 стиха. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего. Итак, история проста, что Израиль посмотрел на другие народы и захотел себе царя. И они начали просить это. И Самуил вынужден был это сделать, и поставили царя. Был избран Саул, поставлен был. И теперь, что Самуил говорит, оставаясь пророком Господним, оставаясь священником, оставаясь заступником? Вот он говорит, и смотрите, наставление какое. Наставление таково, спустя время, когда уже царь есть, когда все, как говорится, музыкальные орудия уже отгремели, уже прошло какое-то время, и теперь он, останавливая их внимание, останавливает вот на чем. На том, что если вы будете бояться Господа и служить Ему, и слушать Его, не станете противиться повелениям Господа, Тогда вы и царь ваш будете благословлены. Смотрите, Самуил спустя уже поколение о чем говорит? О том, что страх Господен, страх перед Богом, признание Бога всерьез и позволение Ему вторгаться нашу жизнь, оно является ключевым для успеха, для благословения как царя, так и нации. В 24 стихе этой же 12 главы 1 Царств Самуил, продолжая, говорит: «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же, 25 стих, вы не будете делать, если же вы будете делать зло, то вы и царь ваш погибнете». Все просто. Недвузначно, недвусмысленно сказано: бойтесь Господу, служите Ему, тогда гарантирован, тогда вы на пути успеха. Если вы избираете другой путь, вы и царь ваш погибнете. Еще пару мест из пророков. Книга Сафония, 3 глава, 7 стих сказано. Сафония 3, 7. «Я говорил: бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия». Печальная картина. Бог говорит: бойся только меня, зло, другими словами, тебе не приключится. Ты, имея меня в виду и позволяя мне корректировать тебя, это я заменяю слово «бойся», тебе зло не приключится. Но вот что произошло. Они умышленно поступали вероломно. Как итог, Израиль имел наказание, терпел лишения. Другие народы, просто языческие народы, их теснили. Книга Михея, 6 глава и 8 стих. Михея, 6 глава и 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Итак, то, что нужно увидеть здесь. Во Второзаконии мы читали, 10 глава, 12 стих: «Израиль, чего требует от тебя Господь?» И там было сказано 4 вещи. И теперь, спустя поколение, Михей говорит: «Человек, тебе сказано, что добро и что зло, и вообще, что требует от тебя Господь?» И знаете ли, в этих трех направлениях не написано «бойся Господа». Но все эти три, о которых мы читаем здесь: действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Как раз все эти три, они говорят о страхе или вмещают в себя страх Божий. Вернее, страх Божий вмещает в себя справедливость, смиренно-мудрие. Это все в страхе Господнем включено. Поэтому, даже когда годы прошли, Бог снова через пророков говорит, Бог снова через пророков обращается. О чем? О том, что бояться Его, признавать Его всерьез, позволять Ему корректировать нас, вторгаться в нашу жизнь, является одним из основных, параллельно с заповедью любить Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Вот почему Соломон, имея мудрость, он говорил: выслушаем сущность всего бояться Господа и заповеди Его соблюдать, тогда в этом все для человека. То есть, о чем я хочу как бы утвердительно сказать? О том, что по всему Писанию Ветхий Завет, сейчас я перейду в Новый Завет, пару мест покажу. Ветхий Завет о чем говорит? О том, что Бог того искал, этого хотел, чтобы Его народ признавал Его всерьез. И научили сыновей своих, детей своих так поступать. Порой мы поступаем, если кто-то видит, мы ангелы. Если не видит, Ты таков, как есть, и даже поступаешь отрицательно, негативно, порой греховно. Почему? Потому что отсутствует страх Божий, признание Бога всерьез. Вот простая причина. Хорошо, пойдем в Новый Завет. Книга Деяний апостолов, 2 глава, и потом 5 глава, два места Писания, и потом мы будем молиться. Итак, Деяния, 2 глава. И мы много раз читали эти повествования. Мы можем помнить и часто 42 стих брался во внимание, или 46, но 43, может быть, меньше был во внимании. 42 стих, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. 43 стих, на который я хочу сделать сегодня ударение. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Что важно отметить? Смотрите, атмосфера, в которой находилась Иерусалимская церковь. Вот какой была. Был же страх на всякой душе. То есть на каждом присутствующем, на всяком, может быть, кто-то и игнорировал. Но сказано глобально, был же страх на всякой душе. Теперь обратите внимание, как бы точка запятой стоит, дальше мысль сказана. И много чудес и знамений. Мы хотим иметь в церкви чудеса и знамения, чтобы исцеления были, воскрешение было, с колясок люди вставали, много чудес и знамений. Чудес и знамений совершалось руками апостолов. Послушайте, не происходят чудеса и знамения, когда нет надлежащей атмосферы для этого. И то, что важно понять, то, что важно уразуметь, потому что верна всякая истина при двух или трех свидетелях, мы посмотрим еще сейчас другое место, которое подтвердит эту мысль, о чем? О том, что атмосфера страха Божьего активизирует помазание для того, чтобы чудеса и знамения происходили. Не потому, что приехал какой-то помазанник. Вот у него или через него действуют дары исцелений и чудотворения. Поэтому у нас в церкви то-то, то-то. Послушайте, здесь ясно сказано, был страх не на некоторых, не на нескольких, не на апостолов, на всякой душе. То есть, это создает атмосферу. Иерусалимская церковь, апостолы, они что-то поняли. У них было иудеехристианское мышление. Их корни были в иудействе, в Ветхом Завете. Они ходили до Христа также в синагоге, где читался закон Моисеев, где также второзаконие, возможно, читалось. И когда Иисус открыл им ум к разумению Писаний, то что-то их озарило, что именно, что страх Господен, Он строит атмосферу для чудес. Хорошо, 5 глава книги Деяний апостолов, 11 и дальше стихи. Как раз ситуация после того, как похоронили Ананию, потом пришла Сапфира, и ее похоронили. И сказано, и великий страх объял всю церковь. Бог позволил напугать всю церковь. И великий страх объял всю церковь, и всех слышавших это событие, можно добавить. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Вы видите связь между чем? между тем, что Бог через смерть Анании и Сапфиры произвел еще больший страх. Почему? Церковь добавилась. Предыдущие главы говорят, умножились ученики. Еще 5000 спаслось. И теперь, чтобы атмосфера сохранилась, вот одно это глобальное событие произвело во многих страх, что Дух Святой может открывать все тайное. И они убоялись. И эта атмосфера произвела вот что. Руками апостолов в народе совершались многие, не несколько, знамения и чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Итак, какой вывод? Иерусалимская церковь имела страх Господен, могла сохранить его, сам Бог был в этом участником, даже когда они умножились, когда добавились, то сам Бог позволил таким вещам произойти. Я раньше тоже, допустим, считал, Господи, ну почему ты убил их? Всего лишь за эти деньги, тебе деньги нужны были, как налоговая арестовывает и, как говорится, лишает человека. Но Бог другую цель преследовал. Смотрите, из этого отрицательного случая, какой позитив. Казалось бы, одна семья пострадала, но на самом деле, что произошло с церковью, с тысячами уверовавших. Сколько людей после этого было еще исцелено. Итак, вновь к выводу обращаюсь. Иерусалимская церковь, она имела страх Господен, что стало такой атмосферой у них, и это позволило течь чудесам, течь знамениям, как бы силе Божией. Также мы прочитали, что верующих более и более присоединялось к Господу. Значит, у них был рост церкви. С чем это связано? Со страхом. У них была святость. То есть, когда Бог признаваем всерьез, когда ты знаешь, что Бог может вторгнуться в твою жизнь и обличить тебя, тогда ты начинаешь всерьез бояться Его и не грешить, ходить праведно, смиренно, мудренно перед своим Богом. Аминь. Аллилуйя. Поэтому в Новом Завете теперь мы видим то, что страх Господен – это та же позиция, которая нравится Богу. Вот почему Петр, придя в дом Корнилия, вдруг говорит, «Я истинно познаю, Бог нелицеприятен, во всяком народе боящийся Его, поступающий по правде, приятен им». Давайте создадим атмосферу в церкви, чтобы Бог, глядя на нас, имел приятность, довольство. И знаете ли, эта атмосфера позволит чудесам проявляться. Не потому, что кто-то усердно поститься будет. Не потому, что кто-то духовно надрываться будет, так тужиться, силиться, что «Господи, вот теперь ты мне ответил». Послушайте, Он сам проявится. Почему? Потому что страх Господен, он притянет его помазание. И это наш выбор. Моисей говорил в 5 главе Второзакония, «Ой, если бы их сердце было таково, чтобы бояться меня! Если бы наше сердце было бы таково, чтобы признавать Бога всерьез, любить Его, служить Ему, удаляться от зла». Я хотел бы, завершая слово свое, помолиться вместе с нами, с вами, Если в твоей душе, в твоем естестве внутри поднимается это желание, Господи, я хотел бы, чтобы слава Твоя, помазание Твое, чудеса Твои совершались. Знаете ли, есть то, что мы должны сделать, мы должны решить. Буду ли я признавать Его всерьез? Позволю ли я Ему вторгаться в нашу жизнь? Он очень просто вторгается. Стоя на молитве, Иисус учил, прощайте, если на кого имеете жалобу, чтобы Отец Небесный простил вас. Очень часто Он вторгается в нашу жизнь. Иногда ты держишь свой какой-то гаджет, или телефон, или планшет, или и знаешь ли, вдруг Он вторгается в твою жизнь и говорит тебе, достаточно, оставь сейчас. Просто вот мысль пронизала тебя, и ты знаешь, что не вражеское это. Если ты его признаешь всерьез, то знаешь ли, он будет ожидать тогда твоего послушания, твоего просто решения, твоего действия. Вот это и есть не теоретическое понимание. О, Господи, иметь страх Господень, да, бояться Тебя, да. Нет. Вот в этом есть, что я принимаю решение, я решаю признать Его всерьез. Когда никто не видит, один на один, вот Он обличил меня, вот Он заговорил со мною, вот Он тормозит меня. Знаешь ли, чем больше мы этому позволяем в нашей жизни быть, тогда, собираясь вместе, имея страх, знаете ли, чудеса начнут происходить. У пастора проповеди будут меняться. Почему? Приготовил одно, а от его помазания придет другое, и люди будут исцелены. Если мы этого хотим, знаете ли, давайте ему скажем. Давайте встанем. Отец, Царь Славы, мы благодарим Тебя, превозносим Тебя. Прежде всего, Боже, мы любим Тебя. Ты Альфа и Омега, начало и конец. Ты наш пастырь, Ты наш искупитель. Отче, сегодня я говорил то, чему Ты вразумил меня в Твоем Слове. И я молюсь, Отец, и прошу. Сделай Ты Духом Твоим, чтобы это Слово было растворено верой слышавших и принесло плод и добрые перемены во всей церкви нашей и у каждого слышащего. Отец, я знаю, что Ты ревнуешь о том, чтобы каждый из нас признавал Тебя всерьез и позволял Тебе, как Творцу, как Создателю, как Богу Вездесущему, останавливать нас, говорить нам, исправлять нас и вести нас. Отче, я молюсь, веди нас этим путем, путем страха Твоего, который есть истинная премудрость. Боже, веди нас этим путем, Отец неба и земли, чтобы мы не только боялись Тебя, но и любили Тебя и служили Тебе, Владыка Владык. Да, Ты пообещал, Отец, боящимся Тебя, те великие благословения. Отче, я знаю, что когда наше сердце таково, тогда эти благословения, которые Ты приготовил, они не замедлят прийти. Отец, и сегодня, Отче, и последующие дни, Господь, обрати на нас внимание. Именно, Господь, на глубокое, сердечное решение наше. Отче, я также молюсь в этот момент, Отец, помоги тем, кто имеет борьбу. Ведь не однажды кого-то Ты обличал и останавливал, и некто из нас вероломствовал. Отец, отныне я прошу Тебя, дай Твою благодать, и пусть поистине страх Тебя окутает каждую душу. каждый разум будет пленен, чтобы никто из нас не давал места дьяволу, и мы могли побеждать во имя Святое Твое. Отче, я благодарю Тебя, что Ты можешь сделать даже больше, чем я прошу, чем я молюсь. Отец, я отдаю Тебе славу, я отдаю Тебе хвалу, я благословляю Тебя. Аминь.